Гюнтер Грасс в советские времена с большим трудом здесь издавался и переводился. В 68 году в журнале «Иностранная литература» в мае была опубликована его повесть «Кошки-мышки». Еще бы неделя-другая, и, думаю, и эта повесть не вышла бы у нас. Сами понимаете, Чехословакия, вот. Но из этой повести была вырезана целая глава. По существу Грасс возмутился. Вместо того, чтобы быть благодарным за эту публикацию, написал открытое письмо с протестом. И это только убавило желание советских издателей. И до 83-го года ничего не публиковалось. Потом сначала «Новый мир» опубликовал роман под местным наркозом, а потом повести, стихи опубликовал опять журнал «Иностранная литература». Стихи переводил Андрей Вознесенский и я, мы вместе. Так я начал переводить Грасса. А в 89-м году Грасс выступал на заседании Римского клуба. Там же выступал и Чингиз Айтматов, и я присутствовал и там. Вот это было первое знакомство с Грассом. Начиная с 92-го года я переводил там многое из того, что выходило здесь. Это была повесть такая, которая называлась «Крик жерлянки». Его автобиографическая книга «Луковица памяти». Его, опять же, автобиографическая книга «Фотокамера». Его дневник 90-го года. Заново я перевел уже бесцензурный вариант повесть «Кошки-мышки». Статьи, стихи. Каждая новая книжка, которую писал Грасс, он по давней традиции задолго до выхода в свет присылал рукопись, можно было подготовиться. А потом он встречался со своими переводчиками и без преувеличения от первой строки до последней строки все прочитывалось авторы-переводчики. Причем Грасс очень любил читать вслух, и это было всегда замечательно. Ну и, конечно, все очень обсуждалось.
А как он проверял качество перевода?
А никак не проверял. Через знакомство с переводчиком.
То есть, если он доверял переводчику, то он и предлагал ему переводить свои книги?
А вот как раз личный контакт, ну, сразу же видно вообще, что за человек автор и что за человек-переводчик.
Вам легко было с ним работать, Борис?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, перевод вообще нелегкое дело, если так всерьез к этому относиться. А вот с человеком Грассом и с автором Грассом. Ну, он острейший полемист, спорщик. Это, наверное, самый известный немец в Германии и в мире. То есть это авторитет, безусловный, но не бесспорный авторитет. А как раз известен он вот оспариваемостью своих суждений, иногда довольно экстравагантных. Но он умел и спорить, и слушать. И как автор он был, с одной стороны, ну, он был очень убедителен в своей настойчивости, но и шел навстречу, когда видел вообще какие-то аргументы. Кстати говоря, он с удовольствием правил. Он был ужасно дотошный, вот, и когда в каких-то мелочах, ну, например, там, связанных с Россией, вот тут же все исправлялось, больше того, писалось во все страны, вот, исправьте, потому что вот это вот так, а не так.
Как он относился к России и к России последних лет, если вдруг это было предметом его интереса или ваших с ним бесед?
Ну, что вот, убежденный социал-демократ, человек с принципами, который очень, надо сказать, остро переживал и, соответственно, относился к происходящему. В 2000 году, например, еще Чеченская война, Путин только что, и здесь, в Москве, состоялась съезд Всемирного пен-клуба, а Гюнтер Грасс председателем почетным, президентом пен-клуба был, и с российской стороны было большое пожелание, такое очень настоятельное пожелание, что давайте говорить о литературе, и не надо о политике, все-таки вы литераторы, вот добро пожаловать, мы очень рады вам, только, пожалуйста, давайте политику в стороне оставим. Пен-клуб-то правозащитная организация, поэтому Грасс, естественно, взял слово и сказал, не можем молчать, не будем молчать, нет, в Чеченской войне все такое. Конечно, и здесь споры. Люди, которые на ту пору очень солидаризировались с Путиным, например, Василий Аксенов, публично говорил, не позволим этому усатому фельдфебелю немецкому диктовать, что нам тут как делать, как быть. И до последнего времени, естественно, надо сказать, его весьма волновали события на Украине, соответственно, события, связанные с Россией в этом же смысле. У него выйдет к концу года новая книжка, и по заведенной традиции уже ходили в нашем узком кругу слухи, что мы опять встретимся. Я думаю, что об этом был бы разговор. Кстати говоря, он меня уговорил, как-то ему хотелось приехать в Петербург с частным визитом, вообще без интервьюеров, без вообще обязательной программы, пообщаться с Граниным Даниилом. Благодаря одной близкой знакомой Гранина, который и Грасса знает, Елена Владимировна Лерман такая, мы действительно устроили такую поездку, и им удалось пообщаться. А ему очень хотелось поговорить, ну, не со сверстником, Гранин-то старше на 10 лет, но с человеком, который пережил войну. Они очень следили друг за другом. Я вот могу вам сказать, что все книжки Грасса, которые я переводил, я буквально главу за главой отправлял Гранину, он все читал.
Разговор сложился между ними?
Безусловно.
Как-то звучали ли в вашем общении с Грассом сложные моменты, связанные с его личной биографией, с юностью, с его участием во время Второй мировой войны? Вот.
В 2002 году у него вышла такая книжка, которая здесь получила очень широкий отклик. Эта книжка называется «Траектория краба». Один из персонажей – это Александр Маринеско. Поэтому там много довольно эпизодов таких. И как раз мы встречались с Грассом, и я его очень расспрашивал о войне. Он же из Данцига, у него семья принудительно депортирована была, мать еще и подверглась изнасилованиям неоднократным.
Но он, по-моему, кашуб, он ведь не, собственно, немец.
На четверть он, наверное, кашуб. Кто бы в Европе на 100% совсем уж чистокровный кто-нибудь. Мне очень важно было услышать даже интонации, если угодно, как он рассказывает. Он довольно откликался и, на мой взгляд, очень искренне и откровенно рассказывал, в том числе о всех своих военных эпизодах, которые потом вошли в его автобиографию. Про эту автобиографию и про его членство в ВАФНСС разговоров было ужасно много. И в Германии, и в России, по всему миру. Забывалось только вот что. Он родился в 27-м году. Это совершенно поразительная возрастная когорта. Потому что они подпали под все законы о детях, молодежи, о Гитлер-Югенде. То есть это поколение, которое впервые подверглось вот такой тотальной, можно сказать, идеологической обработке. По закону просто о Гитлер-Югенде все в 10-летнем возрасте обязаны были. Причем под страхом уголовного... Такого не было никогда в мире, нигде. Это первое было. Все вступили в Гитлер-Югенд. Потом, значит, все в 15 лет уже, это тоже беспрецедентно для Второй мировой войны, стали солдатами. Они были во вспомогательных частях ПВО, то есть зенитчиками юными. Потом для них же сделали исключение, призвали на службу их. Ну вот Грасс пошел на военную службу, такого не было, в том числе в Советском Союзе, по призыву, по всеобщей мобилизации в 16 лет. Вот, попал он в эти самые ВАФНСС, кстати говоря, как вы Кашуба упомянули, там вероятность была тройная, четвертная. У него еще была попытка пойти практически смертником-добровольцем на подводный флот в 15 лет. Для них еще было сделано такое исключение, их в партию принимали в 17 лет. И поэтому огромное количество его сверстников оказались в партии. И как раз к 2006 году, когда появилась его автобиография, разразились, ну, просто вот прям волной скандала, поскольку, ну, все литературные классики, философы, литературоведы, вот сделавшие себе имя и приобретшие действительно серьезный моральный авторитет в Германии, оказались кто в партии, но не признавались, кто еще там где-нибудь, не признавались. Это, например, Зигфрид Ленц, покойный почти с такой же судьбой. Или Мартин Вайзер, слава богу, еще здравствующий, ровесник тоже классик. Так вот и отказывались. Но ничего не поделаешь, документы были. И Гюнтер Грасс единственный, кто написал сам про себя. Он решил все-таки рассказать обо всем сам. Вот странно, что это как-то все время выпадало, что он за всех практически, вот покаянную книгу такую, ну, или хотя бы объяснительную книгу такую, написал он сам. Все остальные отказывались, так или иначе. Отказывались от себя, потому что этому поколению действительно был дан шанс. Они выжили, и они стали другими людьми. Они, демократы, были не притворно как-нибудь, а убежденные демократы. Они сделали новую Германию. Но от юности, от детства своего отказались.
Вы много работали с языком, со стилем Гюнтера Грасса. Что он дал немецкому языку? Какой у него немецкий язык?
Это очень хороший вопрос, но на него не так просто ответить, потому что придется обсуждать, что такое язык. Ведь язык – это не только лексика, немецкий язык за то время, пока действовал в нем активно Гюнтер Грасс, ну, совершенно изменился. Один прирост только лексически составил почти 3 миллиона слов. Вот благодаря новым средствам коммуникации всякие языки, особенно крупные, развиваются через употребление. И Грасс как раз с его вниманием к слову, но главное к живому слову, то есть в употреблении, в идее, в концепциях, которые звучали на языке, вот это же все содержательно сформулировано должно быть. Вот что такое. Не просто там лексика, не просто стилистика, а бытование языка. И он как публицист, как лирик, как автор эпических произведений. Переписка Грасса, это еще когда будет опубликовано, я не знаю, что. А главное, через живое общение. Это был удивительный полемист. Он дал языку в лучшем смысле немецкой риторики, ну, просто колоссальный импульс.
У вас есть любимая книга Грасса?
Я очень люблю его книгу, которая называется «Из дневника улитки». И мне очень дорога, и я думаю, что ее следует перечитывать заново, и немцам, и нам тем более. Это как раз «Луковица памяти». Это очень честная биография и очень глубокая, очень серьезная биография. Как-то меня вообще тоталитарные страны очень интересуют. Это Восточная Европа, но ГДР прежде всего, я германист. Ну, естественно, бывшие страны Советского Союза, Россия, ну, Германия, Испания. Это все посттоталитарные режимы. И я такой глубокой, интересной автобиографии, пожалуй, я не знаю.